Не спеша, следуя за ним, я внимательно осматривал двор и особняк. Такое впечатление, что здесь уже давно готовятся к осаде. Или, по крайней мере, серьезно прорабатывают этот вопрос. Окна на первом и втором этажах заложены до узких бойниц. По всему забору с внутренней стороны тянутся сваренные из железных прутьев лестницы и переходы, с которых можно вести огонь по нападавшим на особняк злоумышленникам. Да и в живой силе у сектантов недостатка, по-видимому, тоже нет. На всех стратегически важных точках торчали караульные. Огнестрельного оружия я ни у кого не заметил, но арбалеты и тонкие жезлы дыроколов были у всех. Помывочная оказалась холодно. Провожатый указал на стоящий у стены шкаф, разделенный на одинаковые квадраты ячеек, и произнес: «Одежду сейчас принесут, свою здесь оставь».
«Ой-ой-ой, какие мы деловые!
И чего надулся? Можно подумать, мне его пайка воды достанется». Или так оно и есть. Дождавшись, пока невыразительно серые работники натаскают в деревянную бадью горячей воды, я быстренько поскидал грязную одежду прямо на кафель пола, залез в воду и начал усиленно отмываться. А мыло чуть ли не хозяйственное дали. Скряги. Вода моментально стала черной и, к моему сожалению, успела остыть раньше, чем мне удалось привести себя в порядок. Хорошо, хоть голову мыть не надо. Протер ладонью и все. Нет, ты посмотри, какой я чистюля стал. Через день моюсь. Пока мылся, принесли новую одежду. Широкие шаровары, свободного покроя рубаху и тряпичные тапки. Насухо вытершись пушистым полотенцем, я оделся и, дрожа от холода, рассовал по карманам шаровар мелочевку. Совсем ни к чему оставлять вещи в куртке. Мало ли кто по ней шарить будет. Тем более у меня и документы все здесь. Я уже подхватил саблю и собирался выходить, когда распахнулась дверь, и внутрь зашел Олег. «Закрывай быстрее, выстудишь», — посоветовал ему я. «Угу», — поежился он, — «свежо здесь». «Свежо», — возмутился я, — «да здесь дубак конкретный стоит». «Но уж не холоднее, чем на улице». Олег начал раздеваться и аккуратно складывать одежду в ячейку. «Тебя там Алексей уже заждался». «Алексей? Это мой чем-то недовольный провожатый, что ли?» «Ладно, пойду, пока он язву себе не нажил». Скорчивший кислую мину парень провел меня внутрь дома через черный ход и указал на неприметную дверь на первом этаже. Вместо Доминика меня там дожидался Мстислав, который успел сменить свой балахон на фланелевую рубашку в черно-зеленую клетку и синие спортивные штаны. Из-под незаправленной рубахи выпирала пистолетная кобура. «Доминик где?» — спросил я, подтянув спадающие с пояса штаны. «Отец Доминик». То ли в шутку, то ли всерьез поправил меня Мстислав. «Пошли». Ну, мы и пошли. Сначала поднялись на второй этаж, отметились у скучавшего за конторским столом сектанта, потом прошли на третий и долго бродили по темным коридорам. Я старательно запоминал дорогу, но слишком уже запутанной была внутренняя планировка дома. Совсем не уверен, что с первого раза обратно выйти смогу. Навстречу никто не попадался, хотя и было видно, что дом не заброшен. Везде царила почти идеальная чистота, будто все буквально минуту назад подмели и протерли. Доминик ждал нас в скупо обставленном кабинете на третьем этаже. Он тоже успел переодеться и сейчас, кутаясь в длинный желтый халат с китайскими дракончиками, стоял у выходившего во внутренний двор окна. На одной стене комнаты висели карты форта и приграничья, на второй — ковер с коллекцией кинжалов, сабель и шпаг. В углу, рядом с массивным креслом, стояли торшер и невысокий журнальный столик. «Присаживайтесь», — развернулся к нам Доминик, подошел к стоявшему посреди комнаты столу и выдвинул из-под него стул. Мстислав скромничать не стал и, развалившись в кресле, начал листать лежавшую на полированном подлокотнике книгу. Я решил не наглеть, да и не было больше кресел, и уселся на стул напротив Доминика. Между нами сантиметров в 10 от поверхности стола завис небольшой хрустальный шар, в глубине которого время от времени вспыхивали зеленоватые искорки. Шарик на девайс для ясновидения походил мало, света почти не давал, и было не совсем понятно, для чего он здесь вообще болтается. «Думаю, тебе интересно, какое у нас к тебе дело», — начал Доминик, поняв, что первым приступать к расспросам я не собираюсь. «Зачем? Раз уж столько ждал, несколько минут ничего не решат.
Это сектанты во мне заинтересованы, а не наоборот. Вроде.
Не то слово, сцепил я пальцы.
Ну давай же, колись, не тяни кота за хвост.
Все началось немногим больше полугода назад. Проповедник оторвался от стряхивания невидимой пылинки с рукава халата и в упор посмотрел на меня. Я отвернулся и начал рассматривать развешанные на стене клинки.
А закончилось чуть меньше.
Доминик замолчал и задумался, подбирая слова. И, как многие истории, это началось с того, что один бродяга не в добрый час забрался туда, куда ему забираться совершенно не следовало, и взял там то, что брать не стоило. Ты понимаешь, о чем я?
Поконкретнее, если можно.
Потом этот бродяга, некто Эльдар Ратаев, вернулся в форт, не обратил никакого внимания на мое пожелание Доминик, где и загнулся от стылой лихоманки. Ну, да дуракам туда и дорога. Только история на этом не заканчивается. Свою находку перед смертью он успел продать, и вот тут все пошло наперекосяк. Купивший у него нож. Да, разве я не говорил, что это был нож? Молодой человек, непонятно почему, умирать от стылой лихоманки не стал.
«Какое отношение к этому имеете вы?» — не выдержал я.
«Никакого. Абсолютно никакого», — глядя мне в глаза, заявил сектант. «Куда потом девался этот нож, всем заинтересованным сторонам прекрасно известно, и разговор вовсе не о нем, а об этом удивительном молодом человеке».
«Что такое этот нож?» — вновь перебил я Доминика.
«Не знаю», — без малейшей заминки ответил он.
«Думаю, вы слишком хорошо ориентируетесь в этой истории, чтобы не знать», — не поверил ему я.
«Когда в озеро что-нибудь кидают, по кругам сложно определить, какой предмет ушел на дно. Это может быть и камень», — Доминик замолчал, подбирая альтернативу.
«И граната», — подсказал Мстислав.
«Именно, и граната. Но мы ведь уже оговорились, что разговор не о ноже, а о его владельце. Этот самый владелец мог бесславно сгинуть на севере, но на его счастье повстречался с одним старичком-кудесником».
«Встреча с Жаном была не случайна», — пристально глядя на Доминика, произнес я.
«Все в этом мире в той или иной степени не случайно», — ничуть не удивившись моей догадке, пожал плечами проповедник. «Старичок решил, что некий молодой человек может быть нам интересен. Именно поэтому ты здесь».
«Как он смог сообщить вам про меня?»
«Ничего не понимаю, не мог, ведь он после того взрыва выжить. И в Лудине ни с кем Жан не общался, весточку передать времени не было. Темнят что-то сектанты. Неужели с самого начала меня пасли?»
«Есть много способов известить своих друзей об удивительной встрече. Доминик показал мне половинку яшмовой сферы портала, лишь цветом слегка отличавшуюся от той, что была у Жана, и спрятал ее в карман халата. Не так ли? Кстати, мы так и не смогли выяснить, что случилось с Жаном».
«Убили его», — ответил я чистую правду.
«А что? Сфера еще и передатчиком-автоответчиком может быть? Это мне в голову не приходило. Ох, что-то меня совсем запутали».
«Егеря? Рейнджеры?»
«Вот оно как», — нахмурился Доминик. «А его вещи?»
«Сгорело все». Я толкнул зависший в воздухе шарик, он отплыл в сторону, замер и медленно вернулся обратно.
«Уверен?» — отложил на подлокотник кресла книгу Мстислав.
«Да», — не задумываясь, ответил я и едва сдержался, чтобы не поправиться. Сумка-то его под завалом осталась. Рейнджерам всяко разбирать завал в голову не пришло. Но сектантам знать об этом вовсе не обязательно. Слишком они нервно на это известие отреагировали. «Так кто им на самом деле нужен? Я или Жан? Точнее, его вещи?»
«Плохо», — взял себя в руки Доминик и как бы невзначай заметил. «За его бумаги мы бы очень хорошо заплатили».
«Сколько?»
«Нельзя сказать, что предложение от Доминика меня совсем не заинтересовало. За хорошие деньги можно и в завале порыться».
«До конца жизни хватит», — вновь раскрыл книгу Мстислав, а Доминик, почувствовав мой интерес, едва заметно напрягся.
«Если оплате сопутствует выстрел в затылок, это сущие копейки», — отшутился я.
«Мне бы хотелось услышать конкретные цифры, но показывать свой интерес сектантам не стоит. Все же я у них в гостях». «Можешь показать, где его убили?» — поднявшись из-за стола, подошел к карте Доминик.
«Здесь, на южном склоне». Я нашел на карте точку Лысой горы и ткнул в нее пальцем. «Там сруб стоял. Можете съездить, пепел просеять».
«А мы теперь не выездные», — усмехнулся Мстислав.
Жан несколько переоценил свои...
«Хватит уже!» — немедленно оборвал его Доминик, словно этот разговор затевался не в первый раз и уж точно не был предназначен для посторонних ушей. «Мы несколько отвлеклись».
«Отвлеклись от чего?» — вновь вернулся за стол я.
«Очень эти обмолвки сектантов меня заинтересовали, а если прибавить к ним их утренние опасения по поводу егерей, занятная картина получается. Можно предположить, что Жан что-то спер в городе, но при этом засветился не только сам, но и засветил секту. Но почему тогда он не воспользовался порталом, чтобы сбросить преследователей с хвоста, а вместо этого отправился пешим ходом на север? Почему не спрятал те самые интересующие Доминика бумаги в тайнике с маяком? Не доверял своим товарищам по секте?
Непонятно.
Отвлеклись от того, почему ты можешь быть нам полезен.
А с чего вы решили, что я могу быть вам полезен? На мнение Жана полагаетесь?
Дарован мне дар прозревать будущее и видеть сокрытое в душах людских. Слова Доминика звучали бы куда внушительнее, будь он в своем обычном черном балахоне, и убери из голоса сарказм.
«Ну, я рад за вас», — пришлось перебить сектанта мне, чтобы избежать совершенно ненужного промывания мозгов.
«И как оно там в будущем?»
Мстислав хрюкнул, подавившись смешком.
«Смутно», — уже на полном серьезе заявил Доминик. «Но и теней грядущего хватило, чтобы твои потенциальные способности весьма нас заинтересовали».
«Какие именно?»
«Высокая сопротивляемость пониженным температурам и резким перепадам магической энергии».
Только и смог выдавить я. «Вы это про меня?»
«Про тебя, не сомневайся».
«И что из этого?»
Я решил принять слова сектанта на веру. В самом деле, полгода в сугробе пролежать не всякий сможет. Да и Гадес уж больно удивлен был.
«Отец Доминик хочет сказать, что из тебя вполне может получиться кондуктор», — невозмутимо заявил Мстислав.
Доминик осекся и, готов поклясться, с трудом удержал ругательство.
«Тебя кто за язык тянул?»
— уставился проповедник на развалившегося в кресле помощника. Тот в ответ сделал такое невинное выражение лица, что сразу стало ясно. Получать выволочки за длинный язык ему не впервой.
«Да ты бы еще 3 часа ему мозги пудрил, а я уже есть хочу».
«Кто такие кондукторы?» — не понял я, о чем речь.
«Объясняй теперь!»
Разозлившийся, или только сделал вид, Доминик забрал у Мстислава книгу и положил ее на подоконник.
«Кондукторы — это такие прошаренные ребята, которые могут мотаться на ту сторону и обратно».
Мстислав, не вставая, потянулся за книгой, но проповедник переложил ее подальше.
«И переводят людей?» — припомнились мне старые россказни.
«Они не проводники, а доверчивых простаков душегубы на тот свет переводят».
Мстислав встал и подошел к карте приграничья.
«Кондукторы никого взять с собой не могут.
Обычно они тащат мелочевку всякую. Патроны, консервы, курево.
А почему про них никто не знает?»
«Как не знают?»
«Знают. Да только эти сукины дети шифруются почище Джеймса Бонда. Мы и то только на 2 выйти сумели».
«Зачем 3-й понадобился?»
Что-то в этом рассказе меня смущало.
«Одному не так давно в кишке голову проломили. Второй с той стороны не вернулся».
Мстислав тяжело вздохнул.
«Очень уж это не вовремя. Нам весточку на ту сторону край передать надо».
«А других они переходить через границу научить не могли?»
«Почему не могли?»
«Могли. Только в этом деле, кроме знаний, еще и от обучаемого человека многое зависит. Точнее, от некоторых специфических особенностей его внутренней энергетики». Вновь подключился к разговору Доминик.
«Каких особенностей?»
«Ты когда через границу в город или на север переходил, холод чувствовал?»
«Ну да.
Промораживает всего до костей. И что?»
«А то, что на ту сторону перейти, куда сложнее.
И те, кого учили кондукторы, так и лежат на внешней границе промороженными тушками.
Доминик сел в освободившееся кресло.
Подождите, подождите. А как же сюда люди попадают? Если кто и замерз, так уже здесь, а не по пути.
Сюда это другой случай. Сюда люди попадают в соответствии с природой приграничья. Дыры в пространстве, окна, аномальные зоны.
Хорошо, задумался я.
Все это замечательно, но как-то нет желания загнуться на полпути.
И все же про какие особенности речь?
«Не стоит казаться глупее, чем ты есть на самом деле», — усмехнулся Доминик.
«Нам нужен человек, который не замерзнет при переходе внешней границы и у которого не закипит кровь от резких скачков напряжения полей магической энергии.
Причем тут я?
Ты знаешь кого-нибудь другого, кто переболел стылой лихоманкой и остался жив? Лечение драконьим огнем тоже дорогого стоит. По всем косвенным признакам ты нам подходишь».
Вот именно что по косвенным, попытался я сформулировать не дающую мне покоя мысль.
Допустим, я действительно смогу перейти границу. Допустим. Вы рассчитываете, что я буду мотаться для вас туда-сюда?
Нет, мрачно усмехнулся Доминик.
Наша вера в людей настолько не распространяется.
Но вот передать туда весточку...
За соответствующее вознаграждение, разумеется, добавил Мстислав.
Оплата по факту доставки.
«И мы прямо сейчас передадим тебе инструкции нашего кондуктора», — закинул удочку Доминик.
«Что-то мне подсказывает, тебе не терпится отсюда выбраться».
«Где подписываться кровью?» Не стал больше я торговаться.
«К чему эти формальности?» Доминик повернулся к помощнику. «Номер с собой?»
«Да».
Мстислав открыл незамеченную мной раньше дверцу вмонтированного в стену сейфа и достал оттуда исписанные черными чернилами листы бумаги.
«Это что?» – спросил я, принимая их у него из рук.
«Записи нашего кондуктора».
«А это задаток». Мстислав сунул мне серебряную монету и вытащил из кармана рубашки коробок спичек.
«Договорились».
Я недоуменно повертел коробок в руках и протянул его обратно, но меня остановил Доминик.
«Позвонишь по номеру, записанному внутри. Скажешь, что от отца Доминика», – объяснил он.
«И...» «Будь любезен, прочитай номер вслух прямо сейчас».
«Зачем? Ничего с вашим коробком не случится».
«Тебе сложно?»
«Нет, но...»
«Прочитай».
«Хорошо», вздохнув, сдался я. Высыпал себе на ладонь спички из коробка и прочитал 10 цифр. 3 код города, еще 7 сам номер. «Что конкретно мне надо передать?»
«Скажи, у нас все хорошо, но последняя посылка не дошла, и товар стух». Сразу успокоился проповедник.
«Задаток ты получил? Об окончательной оплате сам договоришься, не маленький».
«Вопросы?»
«На кого вы работаете?» Я собрал спички обратно в коробок.
«Не на кого, а во имя чего?»
Слишком искренне для правдивого ответа улыбнулся мне Мстислав.
«Мы работаем во благо всего человечества».
«Да ну! И кто решает, что для человечества благо? ФСБ? ГРУ? СВР?»
«Бери выше!» — уже откровенно развеселился Мстислав.
«Ватикан?»
«Идите вы!» — понятное дело, не поверил ему я.
«И ты давай уже, иди!» — распорядился Доминик. «Мстислав, проводи. Когда пообедаешь, найди Олега и зайдите оба».
«Пошли!» — сразу заторопился проголодавшийся сектант.
«Мстислав, а если Жан вам документы нес? Зачем он на север пошел?» Спускаясь по лестнице, спросил я.
«Следы путал», — буркнул Мстислав и сдал меня с рук на руки Алексею, который вернул мою уже почищенную одежду.
«Следы путал».
«Как-то не очень в это верится. Белыми нитками шито. Темнят, сектанты, ох, темнят».
Быстро переодевшись, я свернул листы с записями, сунул их в карман куртки и подошел к висевшему на стене зеркалу.
«Ну и рожа у тебя, Шарапов!»
Нет, благодаря усилиям Доминика все выглядело вполне пристойно, но припухшая физиономия не оставляла сомнений в том, что ее обладатель пьянствовал никак не меньше недели кряду. Да еще левую половину лица от выбитого зуба болью дергает. Надо с ним что-то делать, а то как бы десна не загноилась. Подгоняемый Алексеем, я вышел на улицу и, отойдя от ворот, немного замедлил шаг.
«И куда теперь?» Деньги есть, но с ночевкой проблемы надо решать сейчас, а не под вечер, когда уже поздно будет.
Снять комнату?
Как вариант.
Только лучше сначала найду Гамлета, у него знакомых полно, глядишь, чего-нибудь и присоветуют.
В лицо задул холодный ветер, и злосчастный зуб заколол увинчивавшийся в челюсть болью.
Ну это как? Так и убил бы тех уродов второй раз, а то и третий.
Нет, первым делом надо собственным здоровьем заняться. Но опять возникает вопрос, куда податься. В городскую клинику идти далеко. Салават с торгового угла на зубах не специализируется. В зубодерню при патруле не пойду, даже если мне за это приплатят.
Стоп!
Я ж позавчера вывеску стоматологического салона на красном видел. Вот туда и двину.
Денег хватит. Сектанты четвертак серебряный сунули, да из трупов кое-какие деньги смародерствовал.
Да, кстати, надо будет одежду на наличие сюрпризов проверить, а то мало ли чего подсунуть могли.
Напрямик идти не рискнул. В этих дворах и заблудиться недолго, и сначала пошел к Южному бульвару. Крюк не такой же большой выйдет, зато дорога знакомая.
Да, хорошо на улице, не то что зимой. И народу куда больше.
Хлопец с кавалерийской шашкой на боку настороженно озирался по сторонам, пока его напарник таскал из телеги в продуктовый магазин какие-то коробки. Длинное топорище засунутого за пояс топора било того по ногам, но парень не обращал на это внимания и торопился быстрее закончить работу. Две тетки, поглядывая на парней, курили на крыльце магазина и о чем-то трепались. Из расположенной по соседству стекольной лавки взмыленный резчик вытаскивал мешок за мешком бой и обрезки.
Странно. Может, раньше просто не обращал внимания, но личностей с затуманенными глазами на улице явно прибавилось.
Это все наркотой обдолбанные или просто маргиналы с наступлением тепла из подвалов вылезли?
Блин. И что тогда ночью на улицах творится?
Но и при белом свете на оживленной улице творилось черт знает что. Выломанная дверь антикварного магазина «Раритет» валялась в метрах в пяти от входа, а молчаливые служащие городского крематория грузили на телегу трупы. Трех мертвецов они уже закинули в труповозку, а четвертого собирали в черный мешок буквально по кускам. Пятый плавал в канаве и дымился. Три пожилых китайца, с трудом сохраняя невозмутимый вид, о чем-то очень вежливо разговаривали с младшим командиром дружины. Два рядовых автоматчика нервно посматривали то на обугленный труп, то на оплавленный бетонный бордюр рядом с ним. От запаха паленой человечины меня замутило, и я постарался побыстрее отойти подальше, даже не выясняя, что здесь произошло. Меня это не касается, и ладно.